отдохнуть от сатиры у лиры моей. Есть тихо дрожащие легкие звуки, усталые руки на умные струны кладу, пою и в такт головою киваю. Хочу быть незлобным ягненком, ребенком, которого взрослые люди дразнили и злили, а жизнь за чьи-то чужие грехи лишила третьего блюда. Васильевский остров прекрасен, как жаба в манжетах. Отсюда с балконца, омытый потоками солнца, он весел и грязен, и ясен, как старый маркер. Над ним углубленная просень зовет и поет, и дрожит. Задумчиво осень последние листья желтит, срывает, бросает под ноги людей на панель. А в сердце не смолкнет цель, весна опять возвратится. Спячка медведя, сосущего пальчики лапой, девственный храп желаний, лапзаний прекраснейший леди. Как молью изъеден я сплином, посыпьте меня нафталином, сложите в сундук и поставьте меня на чердак.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина с программой «Поэзия города белых ночей», которую сегодня открыла группа «Сплин» с песней «Под сурдинку» на стихи Саши Черного, о биографии и творчестве которого я и хочу рассказать. Гликберг Александр Михайлович, известный под псевдонимом Саша Черный, родился в Одессе 13 октября 1880 года в зажиточной еврейской семье. Его отец, Мендель Гликберг, был разъездным представителем химической фирмы, а родственники по материнской линии были купцами. У Александра было четверо братьев и сестер, и чтобы дать детям возможность поступить в Белоцерковскую гимназию, родителям пришлось сменить веру и покрестить детей, так как в 1887 году в России приняли норму, по которой евреи не могли составлять более 10% учеников гимназии. Будущий поэт увлекался химией и иногда превращал дом в лабораторию. То пытался изготовить порох из зубного порошка, то разводил чернила из ягодного сока. Учеба в гимназии ему давалась достаточно легко, но домашняя обстановка была неблагоприятной. Буйный и склочный папенька, часто пребывавший в разъездах. Мать, раздражительная и истеричная женщина, не слишком озабоченная воспитанием пятерых детей. И в результате в 15 лет Александр сбежал из дома и отправился в Петербург. В столице мальчик продолжил обучение, и первое время отец посылал ему деньги, чтобы он мог снимать себе жилье. Но через год он провалил экзамен по алгебре, и его отчислили. После этого Мендель Гликберг отказался оплачивать комнату сыну. И вскоре будущий поэт оказался на улице. Стал нищим, попрошайничал, бродяжничал, голодал. Не выдержав, написал отцу письмо с просьбой принять обратно в семью. И получил отказ. Он жил таким образом почти 2 года. В 1898 году ему улыбнулась удача. Он познакомился с журналистом, который историю о брошенном мальчике напечатал в газете «Сын Отечества». И житомирский состоятельный чиновник Константин Роше, растроганный этой историей, взял мальчика к себе на воспитание. Константин Роше много занимался благотворительностью. Он оказал на Александра большое влияние, привил ему любовь к поэзии, обучал его музыке. Осенью этого же года Александр Гликберг поступил в Житомирскую гимназию. Но ее он тоже не окончил. Проучившись 2 года, поругался с директором и был отчислен из 6 класса с волчьим билетом, то есть без права возобновить учебу. А в гимназии не доучился из-за абсолютного неприятия закона Божьего. Роше удивлялся, но напрасно. Как сытый голодного не разумеет, так и рожденный христианином не понимает, каково живется человеку под постоянные окрики «выкрест» и более частые «жид». Однажды Саша Черный напишет: «Для всех, кто носит имя человека, вопрос решен от века и навек. Нет иудея, финна, негра, грека, есть только человек». На время отчисления Гликбергу было почти 20 лет. Попытки получить образование на этом он оставил и вскоре добровольцем ушел в армию. С 1901 по 1902 год служил рядовым в учебной команде, после чего получил работу в Новоселицкой таможне, а потом увлекся литературным творчеством. В 1904 году его статьи, театральные рецензии и фельетоны напечатали в житомирской газете «Волынский вестник». И первый дебют был удачным, поэтому его приняли в штат редакции фельетонистом. Его рубрика называлась «Дневник резонера». И автор дневника в меру язвителен, в меру задирист, в меру ироничен и нравоучителен. Свои раздраженно-публицистические опусы он не боится разбавлять лирическими отступлениями, в том числе и в стихах. «Сонный Тетерев катится в живописных берегах. Луч луны в волнах дробится и играет на камнях. И на лунную дорогу точно резвый рой наяд выплывает понемногу легких лодок длинный ряд. С весел вниз вода сбегает, вновь сливается с водой и журчанием нарушает ночи царственный покой». Все-таки хорошо на Тетереве вечером, попозднее, когда никого нет. Дневник резонера Александр подписывает псевдонимом «Сам по себе». Его опекун Роше понимает, юноше нужно с его талантом ехать в столицу, и обращается к родственникам. Таким образом, Саша Гликберг становится чиновником на Варшавской железной дороге. А его непосредственной начальницей на службе оказывается родственница самих купцов Елисеевых – Мария Ивановна Васильева. Она училась у известного философа Введенского, имела докторскую степень по философии и преподавала логику в институтах. Мария Ивановна не могла не разглядеть таланта, ума, а главное, искренней любви поэта. И он полюбил ее, и несмотря на разницу в возрасте, а она была старше на 9 лет, разницу в образовании и социальном статусе, они поженились и прожили в согласии всю жизнь, и оба были счастливы. Любовь должна быть счастливой. Это право любви. Любовь должна быть красивой. Это мудрость любви. Где ты видел такую любовь? У господ писарей генерального штаба? На эстраде, где бритый тенор, прижимая к манишке перчатку, взбивает сладкие сливки из любви соловья и луны? В лирических строчках поэтов, где любовь рифмуется с кровью и почти всегда голодна? К ногам прекрасной любви кладу этот жалкий венок из полыни, которая сорвана мной в ее опустелых садах. 27 ноября 1905 года в сатирическом журнале «Зритель» вышло стихотворение «Чепуха». И эта публикация замечательна тем, что поэт впервые подписался псевдонимом Саша Черный. Происхождение этого псевдонима достаточно житейское. В семье было два мальчика с именем Саша. Один брюнет, Саша Черный, в отличие от второго, блондина. Вот он и начал подписываться этим семейным прозвищем. Героями поэтического фельетона «Чепуха» стали генерал Николай Линевич, министр внутренних дел Петр Дурново, председатель Совета министров Сергей Витте и другие государственные чиновники. Трепов мягче сатаны, Дурново с талантом, нам свободы не нужны, рейтузы с кантом. Разорвался апельсин у дворцового моста, где высокий гражданин маленького роста. В свет пустил святой синод без цензуры святцы. Витте граф пошел в народ. Что-то будет, братцы? Высшей милостью труха хочет общей драки. Все на свете чепуха, остальное враки. Цензоры, конечно, изъяли весь тираж номера, а сам журнал закрыли. Но язвительные стихи поэта согласились печатать в других изданиях: «Маски», «Молот», «Скоморох», «Леший». И с этого времени к нему пришла слава сатирика, а имя Саша Черный стало постоянным псевдонимом Александра Глихберга. И пусть в 1905 году никто не знает чиновника Глихберга, зато каждый читатель газет и журналов стремится к киоску и еще в очереди спрашивает: «Черного что-нибудь есть?» Популярности своей поэт стеснялся. Если Саше Черному приходилось бывать где-то, то он почти все время молчал, как будто про себя смеялся и над собой, и над всем происходящим. Зато часами мог играть с детьми, которые его просто обожали. Грустно, но своих детей у Саши и у Марии Ивановны не было. Чужие дети катались с ним на лодке, играли в парках и звали Саша. А если называли по имени и отчеству, он расстраивался. В 1906 году вышел первый сборник произведений Черного «Разные мотивы». В него вошли сатирические стихи, гражданская лирика и автобиографические заметки. Но политическую сатиру не одобрила цензура, и все экземпляры изъяли. А чтобы избежать ареста, сам Черный с супругой уехал в Германию. В 1906-1908 годах он жил в Германии, где продолжил образование, в Гейдельбергском университете. В связи с этим резко возрос уровень его поэтического мастерства и расширился кругозор, что позволило ему вскоре после возвращения из-за границы в 1908 году занять место одного из поэтических лидеров в петербургском еженедельнике «Сатирикон», где Саша Черный, наконец, нашел свою нишу. Его стихи в ту пору буквально заучивали наизусть, настолько они были злободневны. «Мы будем хлестко и безжалостно бичевать все беззакония, ложь и пошлость, которые царят в нашей политической и общественной жизни. Смех, ужасный, ядовитый смех, подобный жалам скорпионов, будет нашим оружием», писал Саша Черный в выпуске «Сатирикона». И стихами говорил о том, что вокруг, господа, обстановочка. Вот эту обстановочку на стихи Черного давайте и послушаем в исполнении Александра Градского.
Ревет сынок побит за двойку с плюсом, жена на локоны взяла последний рубль, супруг убитый лавочкой и флюсом подсчитывает месячную убыль. Кряхтят на счетах жалкие копейки, покупка зонтика и дров пробила брешь, а розовый капот из бумазейки бросает в пот склонившуюся плешь. Над самой головой насвистывает чижик, хоть птичка божия не кушала с утра. На блюдце киснет одинокий рыжик, но водка выпита до капельки вчера. Дочурка под кроватью ставит кошке клизму в наплыве счастья, полуоткрывший рот. А кошка, мрачному предавшись пессимизму, трагичным голосом взволнованно орёт. Безбровая сестра в облезлой коцовейке насилует простуженный рояль, а за стеной жиличка-белошвейка поет романс, помимаю печаль. Как не понять? Столовые тараканы, оставя черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжа сочувственно стаканы, и сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами. потолка.
Современники рассказывали, что читатели искали на страницах издания прежде всего свежие фельетоны Черного. Их заучивали наизусть, цитировали. Поэт и сам по себе востребован. Один за другим выходят сборники стихов «Всем нищим духом» – «Невольная дань». Его сатирическими стихами зачитывались. Владимир Маяковский восхищался его антиэстетизмом, удачно найденными образами, как жемчужины, рассыпанными по всему тексту. Маяковский хотел быть похожим на Александра Черного. Цитировал его при любом удобном случае и считал лучшим поэтом России. Это было не совсем преувеличением, если читать вот это. «Больному», 1910 год. Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость мелодий и книг. Если нет, то ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновенье, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидай золотые мгновенья, в каждом дне есть раздумье и пряный экстаз. Бесконечно позорно, в припадке печали добровольно исчезнуть, как тень на стекле. Разве новые встречи уже отсияли? Разве только собаки живут на земле? Оставайся, так мало здесь чутких и честных. Оставайся, лишь в них оправданье земли. Адресов я не знаю, ищи неизвестных, как и ты, неподвижно лежащих в пыли. Если лучшие будут бросаться в пролеты, скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц. Полюби безотчетную радость полета, разверни свою душу до полных границ. А вопросы? Вопросы не знают ответа. Налетят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета. Убегай от тоски и с глупцами не спорь. Черный перестал сотрудничать с изданием в апреле 1911 года. К этому времени он выпустил два сборника «Сатиры» и «Сатиры и лирика». Книги были настолько популярны, что поэт переиздавал их 5 раз. Одно из популярнейших стихотворений сборника «Сатиры» – «Пробуждение весны». «Вчера мой кот взглянул на календарь и хвост трубою поднял моментально». Потом подрал на лестницу, как встарь, и завопил тепло и вакханально. Весенний брак, гражданский брак, спешите, кошки, на чердак. И кактус мой, о, чудо из чудес, залитый чаем и кофейной гущей, как новый Лазарь, взял да и воскрес. И с каждым днем прет из земли все пуще. Зеленый шум, я поражен, как много дум наводит он. Сияет солнышко, ей-богу, ничего. Весенняя лазурь спугнула дым и копоть. Мороз уже не щиплет никого, но многим нечего, как и зимою, лопать. Деревья ждут, гниет вода, и пьяных больше, чем всегда. Создатель мой, спасибо за весну. Я думал, что она не возвратится. Но дай сбежать в лесную тишину от злобы дня, холеры и столицы. Весенний ветер за дверями. В кого б влюбиться, черт возьми? За его стихи борются «Современный мир», «Аргус», «Солнце России», «Современник». А оказавшись впервые в жизни, если не обеспеченным, то достаточно беспечным в отношении денег человеком, он начинает писать для детей. И выходят книги «Тук-тук», «Живая азбука». Во время Первой мировой войны, в 1914 году, 34-летний поэт становится солдатом. Его определили в полевой госпиталь, который попал в зону боевых действий. Он вовсе не был трусом. Но его настолько ужасала дикая бессмысленность происходящего, что в результате тяжелейшей депрессии он оказался в госпитале. От трагических последствий писателя спасла жена, добившаяся его перевода в другую часть и при этом оставшаяся с ним в качестве сестры милосердия. О своих впечатлениях того времени он написал несколько стихотворений. у всех, кто носит имя человека, и был и будет жгучий стыд за тех, кто в темной чаще заливал просеки кровавой грязью под безумный смех. Или «Кто всех сильнее, тот и прав, а нужно доказать. Расправься с дерзким, как удав, чтоб перестал дышать». А в марте 1917 года временным правительством он был назначен заместителем комиссара Северного фронта. Ну, это может только проиллюстрировать, насколько страна была в тот момент похожа на сумасшедший дом. А вот и подходящее стихотворение, которое так и называется «Желтый дом». Семья Яралаш, а знакомые нытики, смешной карнавал мелюзги. От службы, от дружбы, от прилы политики безмерно устали мозги. Возьмешь ли книжку? Муть и мразь. Один кота хоронит, другой слюнит, разводит грязь и сладострастно стонет. Петр Великий, ты один виновней всех. Для чего на север дикий понесло тебя на грех? 8 месяцев зима, вместо фиников морошка, холод, слизь, дожди и тьма. Так и тянет из окошка брякнуть вниз о мостовую одичалой головой. Негодую, негодую, что же дальше, боже мой? После войны поэт остался служить в приграничном Пскове, в управлении военных сообщений. Октябрьскую революцию не принял и в 1918 году покинул Россию. В эмиграции Саша Черный, по сути, состоялся как прозаик. В 1921-1922 годах он – публицист, филитонист и критик в Германии, заведует литературной частью берлинского журнала «Жар-птица». В 1922 готовит к печати сборники произведений русских писателей для детей, переводит немецкие сказки. Хотелось бы все-таки для детей еще чего-нибудь состряпать. Они тут совсем отвыкают от русского языка. Детских книг мало, а для них писать еще можно и нужно, пишет он друзьям. В 1923 году в Германии из-за экономического кризиса закрылись многие издательства. Поэт был вынужден покинуть страну. Вместе с супругой он перебрался в Италию, а затем уехал в Париж. Переезд обошелся дорого. Черному пришлось продать Римскому университету свою коллекцию произведений русских классиков, которую он собирал всю жизнь. В Париже в 1924-1926 годах он сотрудничает с русской газетой и газетой «Последние новости». Значительную часть парижских произведений пишет для юных читателей, хотя и для взрослых публикует юмористические и лирические стихи, критические статьи и рецензии. В это время он тщетно пытается избавиться от псевдонима, который ему перестал нравиться, и подписывает свои произведения А. Черный. Однако для окружающих так и остается Сашей. Черный часто участвовал в благотворительных вечерах в помощь инвалидов Первой мировой войны, поддерживал молодых русских писателей, привозил сборники соотечественников, выступал на литературных вечерах, помогал выпускать альманахи. В 1927 году группа эмигрантов, среди которых был и Саша Черный, на Паях приобрела земельный участок и основала русскую колонию эмигрантов в Провансе, в местечке Ла-Фавьер. Там Черный построил свой дом, куда приезжали русские писатели, художники и музыканты. В Париже вышли его несерьезные рассказы, посвященные жизни и быту соотечественников, которые оказались за рубежом. Скончался Саша Черный от сердечного приступа 5 августа 1932 года. Рискуя жизнью, он помогал в тушении пожара на соседней ферме, перегрелся, переволновался, придя домой, слег и больше не поднялся. Его похоронили на местном кладбище Лавандо. На следующий год его друзья опубликовали его произведения, которые он готовил, но не успел напечатать при жизни. Сказку «Белка-мореплавательница» и сборник юмористической прозы «Солдатские сказки». В дальнейшем могила поэта была утеряна, вследствие того, что за нее некому было платить. Жена Саши Черного, Мария Ивановна, скончалась в 1961 году. А в 1978 на кладбище Лаванду была установлена символическая памятная доска, посвященная поэту. В начале 1960-х годов, благодаря стараниям Корнея Чуковского, однотомники Саши Черного были изданы в большой и малой сериях библиотеки поэта. В 960-м Шостаковичем был написан музыкальный цикл «Сатиры» для голоса и фортепиано по стихам Саши Черного. В 1987 году Александр Градский с группой «Скоморохи» выпустили музыкальный альбом «Сатиры» на его стихи. А я хочу закончить эту передачу песней на одно из известнейших стихотворений Черного «Стилизованный осел» или «Ария для безголосых» в исполнении Максима Покровского и Андрея Новикова. Тарарам! Из Питера с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Голова моя темный фонарь с перебитыми стеклами, с четырех сторон открытый враждебным ветрам. По ночам я шатаюсь с распутными пьяными феклами, по утрам я хожу к докторам. Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности. Разрази меня гром на 408 частей. Оголюсь и добьюсь скандалезно всемирной известности. И усядусь, как нищий слепец на распутье путей.
Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется. У меня темперамент макаки и нервы как сталь. Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется и вопит.
Не поэзия, шваль.
Тарарам, 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 тарарам. Тарарам, 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 тарарам. Тарарам, 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 тарарам.
Врешь, я прыщ на извечном сиденье поэзии. Глянцевито-багровый напевал на коралловый прыщ. Прыщ с головкой белее несказанно сженной магнезии. И галантно, развязно, манерно изломанный хлыщ. Ах, словесные тонкие звонкие фокусы-покусы. Заклюю, забрыкаю, за локоть себе укушу. Кто не понял, невежда, к нечистому накося выкуси. Презираю толпу, попишу, попишу, попишу.
Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется. У меня темперамент макаки и нервы как сталь. Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется и вопит.
Поэзия, шваль.
Тарарам, 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 тарарам. Тарарам, 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 тарарам. Тарарам, 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 тарарам.
Попишу животом и ногой, и ногами, и пятками. Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах. Зарифмую все это для стиля яичными смятками. И пойду по панели, пойду по панели, пойду на бесстыжих руках.